I was asked to speak in chapel at the Master's Seminary.
Меня попросили произнести проповедь в chapel, ну, то есть такое служение, богослужение среди недели в семинарии, среди студентов.
And so this is in front of all the professors and all the students, в семинарии мастерс,
то есть перед всеми студентами, перед всеми профессорами.
So I picked a text from 1 Timothy.
Я выбрал текст из 1 Тимофея.
And I was working on it.
Я готовился.
And it was almost ready. I was gonna print it out before I had an iPad.
Был готов, и я уже почти распечатал до того, как у меня был iPad.
And right before I go to print it out, my computer blew up.
И прям вот до того, как я собирался распечатать, у меня компьютер завис.
I mean, smoke came out of my computer.
Вернее, он завис, и потом он даже загорелся, и дым из него пошел.
And I had to be at the seminary in 20 minutes.
Я через 20 минут уже должен был быть в семинарии.
So I drove to the seminary with nothing but my Bible.
Я приехал в семинарию, у меня не было ничего, кроме моей Библии.
And as I was driving there, I had to look around. I found a little scrap, a piece of paper. It was actually a receipt
Мне нужно было найти хоть какой-то листочек бумаги. Я нашел чек там у себя в багажнике.
And I wrote down my major outline points.
Я написал мои основные пункты на этом чеке.
And I put it in my Bible.
Положил в Библию.
And that's what I preached from.
И вот с таким конспектом я проповедовал.
And so you can get on the seminary website today and listen to the sermon.
И сегодня вы можете пойти на сайт семинарии Мастерс и найти ту проповедь.
That was pretty scary.
Да, но это было очень страшно.
That's it. That's all my story.
Но это вот вся история.
Okay, we're going to talk about two different approaches to expository preaching.
Итак, мы поговорим о двух разных подходах к экспозиционной проповеди.
These are two different approaches that a lot of preachers never think about.
Это два подхода, о которых некоторые проповедники даже никогда не думали.
And this is really going to affect how you put your sermons together and how you preach your sermons.
И это на самом деле будет влиять на то, как вы составляете свою проповедь и как вы ее произносите.
And it's important for you to consider what kind of preacher you want to be.
Вам важно об этом подумать, поскольку вам важно подумать, каким проповедником вы хотите быть.
Okay, first of all, there's what is called the descriptive approach to expository preaching.
Есть такой подход, который называется описательный подход к экспозиционной проповеди.
And in this approach, you try to describe the content and meaning of the text only.
Другими словами, вы пытаетесь описать содержание и значение слова, и, в принципе, это все.
You may be a really good communicator, but all you're trying to do is communicate. This is what the text says, and this is what it means.
То есть, возможно, у вас есть хорошие способности по донесению проповеди, и вы просто сообщаете вот этот текст и вот его значение.
And you may explain, and this is the main application of the passage.
То есть вы можете сказать, что вот да, вот это основное применение отрывка.
And so basically you just describe what is in the passage.
По сути, вы просто описываете то, что есть в этом отрывке.
And a preacher like this doesn't feel like he needs to spend a lot of time on how to apply the text.
Проповедник, относящийся к данной категории, кажется, не сильно много думает о том, как применять текст.
He feels, you know, it's the Holy Spirit's job to do that.
То есть он уверен, что на самом деле это задача Святого Духа.
It's his job to make the text clear.
То есть Святой Дух должен прояснить значение текста.
And it's the Holy Spirit's job to apply it to people's lives.
И задача Святого Духа также и применить эту истину к жизни верующих.
And so basically he describes the passage.
Он просто описывает отрывок.
Then there is a prescriptive approach to expository preaching.
Есть также еще и предписывающий подход к разъяснительной проповеди.
And this is similar to the other approach.
И он похож на предыдущий.
This preacher does everything the other preacher does.
То есть этот проповедник делает то же самое, что делает и предыдущий.
But he feels it's his responsibility to explain in a little more detail how to apply the text to our lives.
Но такой проповедник полагает, что он должен быть более детальным в отношении применение текста к жизни верующих.
For instance, he doesn't want to just say, you know, you need to read your Bible.
Например, он не хочет просто ограничиться таким общим заявлением, что вам нужно читать Библию.
He wants to give them some ways they can go about reading their Bible.
Он хочет предоставить им какие-то практические пути, способы, чтобы люди читали Библию.
He doesn't want to just say, you need to pray.
Он не хочет просто сказать, вам нужно молиться.
But he wants to shepherd his people and say, here's some ways you can pray.
Он хочет действительно пасти, как бы заниматься пасторством своих людей и показать им вот конкретные способы, как вы можете молиться.
Well, of course, the difference of these approaches is pretty significant.
Ну и, конечно же, различие между этими двумя подходами, оно значительное.
Because if you don't really spend any time on application, you can give your congregation more information.
Поэтому, поскольку не проводя слишком много или не проводя много времени в размышлении над применением, вы даете своим людям информацию.
But if you give them more application, then you have to cut down in the amount of information.
С другой стороны, если вы им даете больше применения, то вы должны сузить гораздо количество даваемой информации.
For instance, you know, let's say I'm preaching a passage and there are, let's say it's a, I'm preaching a Ephesians.
Например, я проповедую по отрывку из Ефесянам.
And I'm preaching verses 8 and 9.
Я проповедую 8-9 стихи.
And in that passage you have one main verb.
В этом отрывке есть один основной глагол.
Where it says you have been saved.
Вторая глава, то есть что вы были спасены.
And because salvation, the word salvation, or the verb there that refers to salvation is passive, it means God saves us.
И поскольку слово в там, что вы спасены, стоит в страдательном залоге, это значит, что Бог нас спас.
It doesn't mean we save
это
ourselves,
не значит,
but God
что мы
saved us.
Спаслись, но это значит, что мы спасены кем-то, то есть Бог нас спас.
Not only that, the text also says it's by grace we've been saved.
Помимо этого, текст также и говорит, что мы были спасены благодатью.
And it also says it's through faith that we're saved.
И также текст говорит, что мы спасены через веру.
It also says it's a gift of God.
И также мы читаем о том, что это Божий дар.
And it also says it's not a result of works.
И также мы читаем о том, что это не от дел.
Now, imagine me preaching that passage.
Представьте себе, если бы я проповедовал этот отрывок.
I've got one main verb.
У меня есть основной глагол.
Which is you have been saved.
Что вы были спасены.
And then I have all these different ways that God saves us by His grace.
И затем есть вот эти все пути или способы, как Бог спас нас своей благодатью.
I've got the statement that it is by grace.
У меня было бы утверждение, что это по благодати.
It's by faith.
Что это по вере.
It's not of yourselves.
Это не от вас.
It's a gift of God.
Это дар Божий.
It's not a result of works.
Это не от дел.
And the outcome of that is no one can boast in
their salvation. Чтобы никто не хвалился о своем спасении.
So I have this perfect outline, maybe this 5-point outline or 6-point outline, and there it all is.
И вот у меня есть такой идеальный план, где 5 пунктов все сочетается.
Now, oftentimes, if I'm a new preacher and I've just, you know, got some training and I'm eager to preach the Bible.
Чаще всего, если я молодой проповедник, получил какое-то образование, и я пламенен в отношении проповеди, то есть горю проповедью.
I want to tell my congregation everything I've discovered in the passage.
Я хочу сказать своей общине, своей церкви все, что я нашел в этом отрывке.
And I have this idea that I am the best preacher if I give my congregation the most information.
У меня есть такое представление, что я буду гораздо лучшим проповедником, если я буду давать всю информацию, которую я обнаружил в этом тексте.
But after a while, and you can talk to some of these men here who have preached longer, you begin to realize that sometimes giving them less information is better.
Но со временем вы узнаете, спрашивая у тех людей, которые гораздо больше уже проповедовали, что иногда дать меньше информации полезнее.
Sometimes if you give them, maybe you just preach one of those points.
Например, если вы проповедовали только на один из пунктов из этого всего
maybe
текста.
Maybe you preach a 5-sermon series on those two verses.
Вы проповедуете 5 проповедей, то есть серию из 5 проповедей на эти 2 стиха.
By going slower, you can explain what grace is.
Двигаясь медленнее, вы можете объяснить, что такое благодать.
You can define grace.
То есть вы можете дать определение благодати.
You can illustrate grace.
Вы можете проиллюстрировать
and
благодать.
And you can explain how grace applies to our lives.
Вы можете показать, как объяснить, как благодать применима к нашей жизни.
But of course, if you cover all the points, you can't do that.
Конечно же, если вы будете в одной проповеди раскрывать все пункты, то вы этого не успеете сделать.
The point I'm trying to make here is the more information you give people, the less application you can give them.
Что я пытаюсь этим сказать? Что чем больше информации вы будете включать в проповедь, тем меньше места в ней останется для применения.
The more application you give them, the less information usually given.
Но чем больше вы будете давать применения, тем больше будет информации.
And this is up to you as a preacher.
И это зависит от вас, как от проповедников.
But if you've read any of the sermons of the great preachers, often preach on a very small passage.
Но если вы читали великие примеры проповеди от великих проповедников, то часто они проповедовали на маленький стих Писания.
They often preach on just sometimes a phrase.
Они иногда часто они проповедовали только лишь на фразу.
And why do they do that?
И почему они это делали?
Because they have learned that if they preach on less information,
а потому что они выучили такой урок, что если они проповедуют на меньшее количество информации,
then they can spend more time illustrating and applying it to the lives of their people.
Они могут провести больше времени на объяснении, на иллюстрациях и на применении этого текста в жизни их конкретных верующих.
And this all relates to what kind of preacher you're going to be.
Связано с вопросом о том, каким проповедником вы хотите быть.
Now, I think that the authors of Scripture model a prescriptive approach.
Я думаю, что авторы Писания дают нам пример, предписывающий разъяснительные проповеди.
Notice some examples here.
Вот еще некоторые примеры здесь.
Notice how the 10th commandment begins with the command, you shall not covet your neighbor's wife.
Обратите внимание, как 10-я заповедь начинается с повеления не желать жены ближнего.
And you shall not desire your neighbor's house.
И также не нужно желать дома ближнего твоего.
Or it talks about his field, or
затем
his male, or servant,
поле,
or female servant.
О его рабе, о его рабыне.
Notice how the command doesn't just say, "Thou shall not covet."
Обратите внимание, как вот эта заповедь не гласит просто лишь «не завидуй».
But it goes into examples of what not to covet.
Эта заповедь разъясняет на конкретных примерах, чему именно не следовало завидовать.
Notice Jesus here, a portion of the Sermon on the Mount.
Например, здесь есть у вас также в конспекте отрывок из Нагорной проповеди.
Notice what Jesus says here.
Обратите внимание, что здесь говорит Иисус.
He says, "Now when you pray,"
он говорит, когда молишься.
And here's an exhortation: you are not to be like the hypocrites.
И есть повеление, что не будь как лицемеры.
Now Jesus could have stopped there, right?
Иисус мог и здесь остановиться, в принципе.
He could have said, "I want you to pray."
Он мог сказать: "Я хочу, чтобы вы молились."
And he said, "Don't be like a hypocrite."
И он бы мог сказать: "Только не будьте лицемерами."
But notice he gives an example of how not to be like a hypocrite.
Обратите внимание, он дает пример, как не быть лицемером.
He says they love to stand and pray
in
the synagogues and the street corners.
Молиться в синагогах и на углах улиц для того, чтобы люди могли их лицезреть.
And then he gives them a little instruction.
И затем дает им небольшое наставление.
Truly I say to you, they have their
reward. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.
Then he says, but you, and he speaks to them directly.
Но ты, и он обращается к ним напрямую.
Now he's going to give them another exhortation.
Дает еще им одно наставление.
He says, when you pray.
Говорит, когда ты молишься.
Notice he doesn't just say, I want you to pray.
Он, заметьте, не говорит, я хочу, чтобы ты молился.
Notice how he's going to give them how specifically to pray.
Смотрите, как он показывает им, как именно нужно молиться.
He says, when you pray, he says, I want you to go into your inner room.
Когда ты молишься, хочу, чтобы ты вошел в свою комнату.
I want you to close your door and pray to your father who is in secret.
Закрыл свою дверь и молился отцу твоему, который в тайне.
And your father who sees what is done in secret will reward you.
Который видит тайну, он воздаст тебе явно.
And notice he says, when you are praying.
Заметьте, он говорит, когда молитесь.
He expects they're going to be
молясь, praying. То есть он ожидает, что они будут молиться.
Notice he gives another exhortation.
Смотрите, он дает еще одно наставление.
He says, do not use meaningless repetition.
Молясь, не говорите лишнего. То есть не используйте бестолковое повторение.
He could have just stopped there.
То есть он мог тоже на этом остановиться.
He could have just said, don't
он мог просто сказать, не будьте многословны.
But notice, he doesn't do that.
Но смотрите, он этого не делает.
He's going to give an example of what he means by what he says.
Он дает пример, что он имеет в виду под теми словами,
he
которые он произносит.
Like the Gentiles,
он говорит, не будьте как язычники, которые думают, что в многословии своем будут услышаны.
And so he gives another exhortation.
И затем дает еще одно повеление.
No, he says, don't be like them.
Он говорит, не уподобляйтесь им, не будьте как они.
And he gives a little instruction.
И затем дает еще небольшое наставление.
For your father knows what you need before you ask him.
Ибо отец знает, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения.
So notice in the examples, and these are just a couple that could be used here.
Ну и вот обратите внимание на эти примеры. Это лишь два примера, которые могут быть использованы здесь.
There are some clear exhortation.
Есть ясное повеление.
And then yet there is some how to apply the text application.
Есть как это сделать, то есть как применить этот текст, то есть есть определенное применение.
I would encourage you to do this.
И я бы призвал вас сделать следующее.
I would encourage you to try little tests with your congregation.
Попробуйте вот такой маленький тест провести в ваших церквях.
I've done this myself.
Я сам это делал.
I've done some things like this, and I've just watched my congregation to see how they respond.
Я это делал, чтобы посмотреть на церковь, на верующих, как они ответят.
It's very easy to make people feel guilty.
Очень легко заставить людей чувствовать себя виноватыми.
All you gotta do is exhort them.
Все, что нужно сделать, просто их наставлять и наставлять.
Let me just make you feel guilty right now.
Сейчас я пытаюсь сделать так, чтобы вы себя почувствовали виноватым.
So, we all know the Bible says we are to pray.
Мы все знаем, что Библия говорит, что нам нужно молиться.
And we're to be praying without ceasing.
Что мы должны молиться непрестанно.
And we, as leaders, we should be examples of
praying without ceasing. Мы, как лидеры, должны быть примером того, чтобы непрестанно молиться.
And I want to ask you, men, have
you been praying? Я хочу спросить вас, братья, а вы молитесь?
Since you've been here, you've been praying?
Вот с тех пор, как вы здесь, вы молитесь?
Have you been talking to God?
Вы общались с Богом?
Have you been spending time with the Lord?
Вы проводили время с Господом?
You guys need to be praying.
Вам нужно, братья, молиться.
Now notice, just asking you all those questions, you know, you'd start.
Обратите внимание,
когда
я задаю эти вопросы, то это все производит автоматически определенную вину, не
Because
так ли?
How many people pray
Потому
enough?
Что кто из нас достаточно молится?
Now, if we do that to our congregations every single week,
и если мы делаем это в наших церквях каждую неделю,
and we don't give them any help,
и мы не даем людям никакой помощи,
then they become discouraged
то тогда
a lot of times.
Часто это приводит к унынию.
They leave feeling guilty,
то есть они уходят с чувством вины,
and they want to obey the Lord,
и они хотят быть послушными Господу.
They want to be people of prayer,
они хотят быть людьми молитвы,
but they keep failing.
Но они постоянно в этом падают.
And so, let's say your passage is about prayer, you're preaching on a passage, pray
скажем,
without ceasing.
Если вы проповедуете о молитве, у вас отрывок, молитесь непрестанно.
And it's just one little small verse.
И это лишь маленький-маленький стих.
1 Thessalonians 5:17. And so you just say,
и вы просто говорите,
Now, how many of you think you pray enough?
А кто из вас думает, что он достаточно много молится?
Do you find it difficult to pray?
А вам сложно молиться?
Do you find it one of those things in your life that's really easy to set aside?
Находится ли вы молитву такой вещью, с которой легко справиться?
You want to be a faithful person in prayer.
Хотите ли вы быть верными людьми молитвы?
And you want to obey the Lord.
Хотите ли быть послушными Господу?
And a lot of times, even when you're praying, different thoughts come into your mind.
И вы хотите, и часто бывает, когда вы молитесь, разные мысли приходят вам в голову.
You're easily distracted.
И вас очень легко отвлечь.
Now, when you start saying things like that, you just look at your people.
И когда вы говорите такие вещи, вы смотрите на людей.
And they're going to be looking at you going.
И они будут смотреть на вас и кивать головой, да?
They're going, that's me. I know that person.
Да, они будут говорить, да, я знаю, это я знаю того человека.
They're going, I want to be a good prayer, but I'm terrible.
Они могут сказать, да, я хочу быть мужем молитвы, но у меня все ужасно получается.
And then say something like this.
И затем вы можете сказать что-то следующее.
Let me give you six things that will help your prayer life.
Скажу вам о шести вещах, которые помогут вашей молитвенной жизни.
And you will see people scrambling to get a pencil or a pen.
Как люди зашелестят по карманам, по сумкам, чтобы найти карандаш или ручку.
They'll pull it out and they're waiting.
Они достанут ручку и будут ждать, смотреть на вас.
Why?
Почему?
They want to obey the Lord.
Потому что они хотят быть послушными Господу.
They want to obey the scriptures.
То есть они хотят исполнять Писание.
They want to be people of prayer.
Хотят быть людьми молитвы.
But they don't know how.
Но они не знают, как это делать.
You're the shepherd.
Вы пастух.
You teach them.
Вы должны их учить.
Here are some things you can do.
И вот что вы можете делать.
First, I just want you to set aside 10 minutes a day.
Хочу,
Pick a time when you're going to pray.
Выделили 10 минут в день. Выберите время, когда вы будете молиться.
Give them some very simple steps to take.
Дайте им очень простые шаги, чтобы они могли принять для себя очень простые шаги.
You can tell them you don't have to do it this way.
Можно сказать, вам не обязательно это делать именно так.
But these are things I found helpful.
То, что мне лично было полезно. Я слышал, другим людям было полезно вот так вот
сделать. And you see them, you will see them writing those things down.
Что они записывают эти вещи, которые вы говорите.
That is the difference between descriptive and prescriptive preaching.
Это отличие предписывающей проповеди от описывающей или описательной.
Where you're trying to help your people.
Вы пытаетесь помочь своим людям.
You know, a lot of times we can preach and we can exhort people very easily.
Часто мы можем проповедовать и наставлять людей очень легко.
We can make them feel guilty very easily.
То есть мы можем легко заставить их почувствовать себя виноватыми.
But the goal isn't just to produce guilt in people.
Но цель не в том, чтобы просто вызвать в людях чувство вины.
One person said, "Guilt is the gift that keeps on giving."
Guilt is the gift that keeps on giving.
You keep feeling guilty. See if you can put that in Russian.
Yeah, I'm just keeps on. Ну то есть вина это дар, который как бы ну никогда не прекращается. То есть вина производит вину. То есть примерно так.
There we go. So it's easy to make your people feel guilty.
То есть очень легко заставить людей чувствовать себя виноватыми.
But it's harder to help them obey.
Но сложно заставить их быть послушными.
So when you're preaching to your congregation, try to enter into their struggles.
Поэтому, когда вы проповедуете в своей общине, то помогите им бороться с их переживаниями или с той борьбой, которая у них есть, с трудностями.
Let's say the passage is talking about evangelism and telling people about Christ.
К примеру, если отрывок касается благовестия, того, чтобы сказать людям о Христе.
That would be very easy, just to exhort them and make them feel guilty because they aren't sharing the gospel.
Легко просто как бы давать им наставления, чтобы люди почувствовали себя виноватыми, что они не рассказывают никому о Христе.
But instead of giving them more information and more points that make them feel guilty, why don't you just stick with that one point you need to share the gospel?
Но вместо того, чтобы давать им много-много пунктов, почему нужно благовествовать и чтобы они чувствовали себя виноватыми, почему бы не сказать просто, что и нужно рассказывать Евангелие, один пункт.
And then you appeal to their fears and their struggles.
И затем просто обратиться к их страхам и к тем трудностям, которые сопровождают этот процесс.
And all you have to do is look at your own life.
И все, что нужно сделать, просто посмотреть на свою жизнь.
You know, why don't you read the Bible more?
Почему вы не читаете Библию больше?
Why don't you pray more?
А почему вы больше не молитесь?
Why don't you share the gospel
почему
more?
Вы не благовествуете больше?
For the same reasons your congregation
по
doesn't.
Тем же самым причинам, почему и ваша
so
община
all you need to
этого
do
не делает.
Look at your own life,
поэтому все, что нужно делать, просто
and
посмотреть
ask yourself,
на свою жизнь.
What happens when you see that person and you say, I need to share Christ with them?
Посмотреть на свою жизнь и сказать, что происходит в тот момент, когда вы видите человека и думаете, я должен поделиться с ним Евангелием.
Maybe you're fearful.
Может быть, у вас есть страх.
Maybe it's a relative and you don't want them to be mad at you.
Может быть, это родственник, и вы не хотите испортить с ним отношения.
Maybe it's a friend and you don't want to lose the friendship.
Это друг, с которым вы не хотите потерять дружбу.
And when you start talking about things like this and you look at your people, you're going to see them going, yes, yes.
Когда вы начнете говорить таким образом, посмотрите на людей, то они будут кивать и говорить, да, да, именно так.
And they're going to know our pastor understands how I feel.
Они будут знать, что наш пастор понимает, что я чувствую.
And then you give them helpful ideas for sharing the gospel.
Затем вы даете им какие-то полезные советы о том, как делиться Евангелием.
Or reading their Bible or praying or whatever is in the passage.
Читать Библию или молиться или то, что есть в вашем отрывке, на который вы проповедуете.
So I would encourage you to make sure when you preach to help people, not don't just stop with exhortation, but give them a little bit of how to put the text
поэтому,
into practice.
Я бы хотел призвать вас, чтобы когда вы проповедуете, вы больше думали о применении не только о том, чтобы дать людям информацию, но и о том, как эту информацию практически применить в их жизни.
Are there any questions about that?
Есть какие-то вопросы по этому?
Okay. Good. All right, let's talk about finding application from Old Testament texts.
Поговорим теперь о том, как вывести применение из ветхозаветных текстов.
Now, this is one of the things that a lot of people, a lot of preachers struggle with.
Это то, с чем это та трудность, с которой сталкиваются многие люди, многие проповедники.
You know, they can study a passage.
Они могут изучать отрывок.
And they can study it within its context.
Могут изучать его в его контексте.
They understand how it fits into its historical setting.
То есть они понимают, как он вписывается в исторический контекст.
They understand what maybe the original author meant to say or
понимают,
by what he wrote.
Что первоначальный автор хотел сказать тем, как он написал этот текст.
And yet when that's all. It just seems like a little history lesson.
Однако, в конце концов, все это выглядит лишь просто как урок истории.
You feel like, well, if I tell my people that, it just seems like I'm telling them about something that happened a long time ago with people who are now dead.
И вам кажется, что, ну и что, ну вот скажу я об этом своим людям, и кажется, что это будет просто история о людях, которые жили давным-давно, и теперь их нет. Теперь они просто мертвые.
And so what? Why do I need to know that?
К чему это все? Зачем мне нужно? Зачем им это знать?
What's the application of the passage?
Какое применение вообще у этого отрывка?
And this is one of the challenges of preaching
the Old Testament. И это одна из трудностей, когда мы проповедуем по Ветхому Завету.
Because we're not under the law of Moses.
Поскольку мы не под законом Моисеевым.
Because we're not Israel under, you know, the civil laws of Israel.
Мы не Израиль, который находится под гражданскими законами
Моисеева закона. Because we don't need to offer sacrifices anymore.
Поскольку нам не нужно уже приносить жертвоприношения.
We come to a lot of passages and we don't know what to tell people to do about it.
Мы просто подходим к некоторым отрывкам и даже не знаем, что на их основании сказать людям.
And that's why a lot of people just don't bother with the Old Testament. They don't know what to do about it.
Именно поэтому люди просто себя не обременяют проповедью по Ветхому Завету. Это потому, что они не знают, что с ним делать.
They don't see its significance.
И они не видят его значимости и важности.
Now, certain passages are easier than others. Certain, like Psalms, might very you can find application easier.
Некоторые отрывки, конечно, являются очень легкими. Например, в Псалмах найти применение очень легко.
But what do you do with, you know, a portion out of Leviticus?
А что делать с, например, отрывками из книги Левит?
What do you do out of, you know, when it mentions some wicked king in the Second Kings?
А что делать, если там в четвертом царстве упоминается какой-нибудь нечестивый царь?
It just seems kind of not even worth preaching.
Кажется, что это вообще даже не достойно того, чтобы об этом проповедовать.
And so in this section, I'm going to teach you how to find application from the text.
В этом разделе я хочу показать вам, как выводить применение из ветхозаветного текста.
Every sermon must get down to the so what. Why does this text matter for me today?
Каждая проповедь должна низводиться к такому вопросу: ну и что? То есть, как этот текст применим ко мне сегодня?
And as a preacher, you might think to yourself, how does this relate to the housewife?
Как проповедник, вы должны думать, как этот текст относится к домохозяйке?
How does this relate to a teenager?
Как этот текст относится к подростку?
How does this relate to a businessman?
То есть, как он относится к бизнесмену, к деловому человеку?
Remember, all scripture is profitable.
Помните, что все Писание полезно.
All scripture is to help train us in righteousness.
Все Писание помогает нам возрастать в благочестии.
In other words, all scripture has a practical purpose.
Другими словами, у всего Писания есть практическая цель.
So you need to get to that place, and I'm going to try and help you get there.
Должны дойти вот до этого места, до этой точки, и я хочу помочь вам в этом.
Now some preachers they fear giving application from a passage.
Некоторые проповедники боятся указывать на какое-то применение в тексте.
They feel like if they mention specific application, they're being unfaithful to the passage.
Им кажется, что если они укажут какое-то конкретное применение, то тем самым они как бы неправильно обойдутся с текстом.
And so they may preach the text very well.
Поэтому сам текст они могут проповедовать очень хорошо.
They may be interesting,
то есть они могут быть интересными, увлекательными.
They may hold people's
attention. То есть они могут удерживать внимание людей.
And yet when people leave, they think, man, we learned about Philistines today.
И однако, когда люди уходят из церкви, они такие радостные, говорят, о, сегодня мы узнали о филистимлянах.
But they don't know what to do about it.
Но они не знают, что делать с этим.
They don't know how it applies to their life.
То есть они не знают, как это все применимо к их жизни.
Because the preacher hasn't taken them there.
Потому что проповедник их к этому не подвел.
He's left them in the past.
То есть он оставил их там в прошлом.
He's given them a history lesson, but that's all.
Он отдал им хороший урок истории, но это все, что он им дал.
Other preachers just skip over the application altogether.
Другие проповедники вообще полностью пропускают шаг применения. То есть они говорят, что я им просто объясню отрывок, и пусть там дальше Святой Дух возьмет эстафету и свое выполнит. То есть и там Святой Дух пусть все им как бы покажет и расскажет.
Okay, now this is the big question I want to ask you.
И это вот такой большой вопрос, который я хочу вам задать.
If you, as a trained preacher, can't find application from a passage, what hope is there for your congregation?
Если вы, как обученный проповедник, не можете найти применение в ветхозаветнем тексте, то какова вероятность того, что люди в вашей общине, в вашей церкви смогут это сделать?
Yes, the Holy Spirit is going to apply and
Святой Дух,
help people apply the text.
Поможет людям применять текст.
But you need to do it too.
Но вы должны это сделать.
You need to help your people.
Вы должны помочь своим людям.
It's your responsibility to help your people live the truth.
Ваша ответственность помочь вашим людям жить по истине.
And so you, when you're studying a passage,
поэтому
need to get to the place where you can tell people, and this is why it's important for your life.
Когда вы изучаете отрывок, когда вы учите ему, это ваша обязанность сказать людям, вот почему это практично и полезно для вашей жизни.
When I teach my class on sermon delivery, we analyze different sermons.
Когда я преподаю предмет донесения проповеди, мы анализируем различные проповеди.
One of the sermons we analyze is a sermon by J.C. Ryle.
И одна из проповедей, которую мы анализируем, это проповедь Джона Райла.
Do you have the book Holiness translated into Russian?
Just a little part. But
just a little part.
Wife to remember this sermon?
Yeah,
we have.
Good. A woman to remember.
Ага.
Yeah.
Например, проповедь Райла «Женщина, о которой нельзя забыть». Вы читали ее, да?
Yeah. They've read it for, I think, history of preaching.
Для истории проповеди, да? Mm-hmm. Вы читали? Mm-hmm. Нет? «Женщина, о которой нельзя забыть». Mm-hmm. Да, вспоминайте жену Лотову.
Yeah. Mm-hmm. Yeah, that's one of them I analyze in my preaching
да,
classes.
Да, вот это одна из проповедей, которую мы анализируем на предмете проповеди.
And you'll see in that sermon that he addresses specific groups in his congregation.
Вы увидите, как в этой проповеди он обращается к различным группам внутри своей общины.
After he interprets the passage, he speaks to you, young women.
А после того, как он истолковал отрывок, он говорит, обращаюсь к вам, молодые девушки.
And he'll speak to you, young men.
И он говорит, теперь говорю к вам, юноши.
And he'll speak to you, parents.
И потом он говорит вам, родителям, и вам, рабочим или там, бизнесменам.
To you who are
и он говорит даже к вам, пасторам.
And he applies the truth specifically to each group.
Затем Райл применяет истину отдельно, то есть каждой группе людей.
And that's why he's a great preacher.
И именно поэтому он считается великим проповедником.
Because when you read his sermons, you know, you leave knowing what you need to do.
Поскольку когда вы читаете его проповедь, вы знаете, вы уходите с этим знанием, что вам нужно сделать.
You don't just feel guilty.
То есть вы не просто испытываете чувство вины.
You feel guilty and you know what to do about it.
Вы испытываете чувство вины, но вы еще знаете, что с этим делать.
You're now I need to do and you know the specific steps you need to do.
Вы знаете конкретные шаги, то есть мне нужно сделать вот это, вот это, вот это.
Okay, so how do we
Хорошо.
Find application
Итак,
from
как
the
же найти применение в тексте?
You need to understand the difference between observation, interpretation, principles, and application.
Во-первых, нужно понимать разницу между наблюдением, толкованием, принципами и применением.
Now, a lot of pastors, if they've gone to seminary or had some training, they can do the exegesis part pretty easy.
Очень многие пасторы, которые получили какое-то образование, отучились в семинарии, часть экзегетики могут делать очень хорошо. То есть они могут собрать очень много информации из отрывка. То есть информация — это не проблема. То есть они могут изучить слова, они могут сделать наблюдение из текста, из контекста, они могут все это сделать и собрать очень много данных, очень много жемчужин.
Well, let's just talk about what you do after you kind of get this whole bunch of
Ну и давайте теперь поговорим, что же делать после того, как вы собрали вот эту огромную кучу информации или кучу данных.
Because if you come to your people and you just try to tell them every little bit of information and how you found it, it's just going to be boring to them.
Поскольку ведь если вы просто выйдете и на ваших людей вывалите вот всю вот эту информацию, которую вы нашли, то это будет просто очень скучным для них.
It's going to be like trying to feed your people sawdust and they're going to choke on it. Sawdust. When you cut things with the saw, there's dust left over. Will wood chips. Now try to. Now I'm feeding you that. Would that be good?
То есть вы тут переведено, да, опять?
It's there. It's there. It's at the last part of A, right there.
Да, я понимаю, что опилки. Просто я думаю, как это сказать. Это то же самое. Да, что, да, я просто как бы пытаюсь понять, что это как это на русском работает, эта идиома. То есть, что кормить людей опилками.
Yeah, there we go. You don't want people choking on your sermon.
То есть вы не хотите, чтобы.
Okay, so. The first thing you need to understand after interpreting the text, so you've interpreted the passage and you understand what the author meant by what he wrote.
То есть, когда вы истолковали текст, вы поняли значение автора, вы хотите, чтобы люди поняли, что имел в виду автор, что он написал.
You have to find the timeless principles.
То есть, нужно найти вечные принципы, вечные истины в этом отрывке.
And this is often described as principalizing the text.
Часто это описывается как выведение принципов из текста. Или принципиализация текста.
And this often makes preachers feel uncomfortable.
И эта часть часто является сложной для проповедников.
Because the principles are often implied by the passage, they're not always stated.
Зачастую эти принципы подразумеваются в тексте, но не утверждаются напрямую.
And yet, your congregation should still be able to see how they came from the passage.
Однако ваша община, то есть люди вашей церкви, должны знать, как именно эти принципы основаны на тексте, то есть как они исходят из этого текста.
They should be able to say, yes, I can see how you got that from the passage.
Они должны увидеть, каким образом вы пришли к этому на основании текста.
Now here's an example from Joshua chapter 1, verse 8.
Пример из книги Иисуса Навина 1:8.
So God exhorts Joshua not to let the book of the law depart from his mouth, but to meditate on it day and night.
Бог говорит, что Иисус Навина, чтобы книга закона не отходила от его уст, чтобы он поучался в ней день и ночь.
Now, at first glance, you may think, well, this text has nothing to do with me or anybody else in my congregation.
На первый взгляд кажется, что этот текст никакого отношения ни ко мне, ни к моей общине не имеет.
Now, Joshua is dead.
Иисус Навин уже давно мертв.
We aren't the people of Israel.
Также и народ израильский.
We're not ready to go on a military conquest into a land.
Мы не народ израильский, мы не собираемся военной операции завладеть землей обетованной.
We aren't under the old covenant.
Мы не под Ветхим Заветом.
And so, at first glance, it seems very unrelated and
поэтому,
doesn't matter to us at all.
На первый взгляд кажется, что это к нам абсолютно никакого отношения не имеет.
Yeah.
И как бы не имеет никакой связи с нами.
So you study the text.
Поэтому вы изучаете текст.
You study it in its context.
Изучаете его в контексте.
You meditate on it.
Размышляете о нем.
And you're asking yourself, what things do I see in this passage which are timeless that could apply to any believer of any age?
Вы задаете себе вопрос, какие истины в этом тексте являются вечными, то есть они вневременные, они применимы к любому человеку в любое время.
And here are some principles that you might find.
Вот некоторые принципы, которые вы можете найти.
Principle one: God has given us His word.
Бог дал нам свое слово.
Not God gave His word to Israel, right?
То есть Бог дал свое слово Израилю.
And has God given His word to us too?
И также Бог дал свое слово нам.
Yeah, when He's speaking to Joshua,
поэтому, когда
it
он говорит,
that God has given His word.
Когда он говорит Иисусу Навину, Бог говорит Иисусу Навину, подразумевается, что Бог дал ему свое слово.
And it's true, God has given His word, and it's not going to pass away.
Бог дал свое слово, и оно не придет.
Secondly, God wants us to learn and meditate on His word.
Бог хочет, чтобы мы изучали Его слово и размышляли над ним.
That's what He tells Joshua to do.
Это то, что Он говорит делать Иисусу Навину.
Isn't that also true of any believer in any age?
Разве это не истина по отношению к любому верующему в любое время?
Every believer is to learn.
Каждый верующий должен изучать Его слово и размышлять над ним.
And third principle, God wants us to obey His word.
Бог хочет, чтобы мы исполняли Его слово.
That's true of every Christian in every age, right?
Верно любому по отношению к любому христианину, любому верующему во все времена.
Here's another principle: God blesses those who obey His word.
А Бог благословляет тех, кто послушен Его слову.
Yeah, the text says that you would have success, Joshua, if you do these things.
Текст говорит, что ты будешь преуспевать, обращаясь к Иисусу Навину.
In other words, you will receive God's blessing.
Другими словами, ты будешь получать Божье благословение.
And isn't it true that every Christian who obeys will be blessed in some way?
Разве это не истина, что любой верующий, который будет проявлять послушание, также будет благословлен Богом?
Поэтому
обратите внимание, как изучая этот текст в Иисуса Навина, размышляя над ним, вы можете прийти к таким принципам.
They
Они применимы к любому верующему в любое время.
And this is what we mean by principalizing the text.
Именно под этим мы понимаем принципиализацию текста или вывод принципов из текста.
So you would explain Joshua's situation.
То есть вы бы объяснили исторический контекст, ситуацию Иисуса Навина.
You would explain what the people understood.
Вы бы объяснили, что понимали люди.
What Joshua understood by God's instruction.
Что Иисус Навин получал понимал из Божьего наставления.
But then you could derive these principles from what God said to Joshua.
Затем вы бы вывели вот эти принципы из того, что Бог сказал Иисусу Навину.
And you know you can do this because all Scripture is profitable.
И вы знаете, что вы можете это делать, потому что все Писание полезно.
You know you can do this because the Joshua is dead, but this word is for us.
Вы знаете, что вы можете это делать, несмотря на то, что Иисус Навин уже мертв, но это слово все равно нам оставлено.
So we know that God has given us His word, so we can live right for Him.
А поэтому мы знаем, что Бог оставил нам свое слово, чтобы мы жили праведно для Него.
So we arrive at these principles.
Поэтому мы выводим вот эти принципы.
Now, once you get the principles, then the application is easy.
Когда у нас есть вот эти принципы, то тогда их применение это уже легче.
Application comes from attaching or attaches itself to the principles.
Поскольку применение очень близко и тесно связано с принципами.
For instance, the sixth commandment says, "Don't murder."
А, например, шестая заповедь говорит: "Не убей."
Now, what principle might be derived from that?
Какой принцип можно вывести из этой заповеди?
No, don't murder.
Не убивай.
Okay. Now, once you have the principle,
когда у вас есть этот принцип,
what are some different practical ways that you shouldn't murder?
Какие есть различные практические способы, как не убивать?
Here's examples.
И
don't
вот
murder anybody
примеры.
With a gun.
Не убивай кого-нибудь пистолетом.
Don't murder them with an axe.
Не убивай топором.
Don't murder them with poison.
Не убивай ядом.
Don't murder them with a boring sermon.
Не убивай скучной проповедью.
So those would be some examples.
То есть это примеры.
You've gone from what the text says
примеры,
and means.
Когда вы подошли к тому, что текст говорит и что он значит.
To a principle that applies to any believer in any age.
И вы вывели вечную истину, принцип, который применим к любому верующему в любое
время. And then you give
время.
Some examples.
И затем вы даете примеры этому.
You could do the same thing with those principles we found in Joshua 1:8.
То же самое сделать по отношению к тем принципам, которые мы вывели из Иисуса Навина 1:8.
God has given us His word.
Бог дал нам свое слово.
And you could talk about the Bible, being the word of God.
И вы можете говорить о Библии, что это слово Божье.
And how other things aren't the word of God.
И как другие вещи не являются словом Божьим.
Why the Bible is different from other forms of writing.
Почему Библия отличается от других книг?
God wants us to learn and meditate from the word.
Бог хочет, чтобы мы учились и размышляли над Его его словом.
You could talk about different ways of learning.
Можете говорить о разных способах научения слова.
Listening to sermons, going to a Bible
study. Слышание проповедей, посещение малой группы по изучению Библии.
Studying the Bible yourself.
Изучение Библии для себя самостоятельно.
Listening to sermons.
А слушание проповедей.
You know, on tape or whatever, on your MP3 player.
На MP3 или видео проповеди.
Just different ways you can get God's word, reading good books.
Разные способы изучения Божьего слова, чтения хороших книг.
Those are specific examples of how to learn God's word.
Это будут конкретные примеры того, как изучать Божье слово.
And of course, meditation. You can talk about what meditation is.
И, конечно же, размышление. Можно говорить о том, что такое размышление.
And how we meditate.
И как мы должны размышлять.
Some different ways to meditate.
То есть различные способы размышления.
And so once you get the principles, then you can give the examples of what it is and how it applies.
Когда у вас есть принцип, вы можете сказать о конкретных применениях, как это применяется, как это происходит.
Okay, we're. I think it's. Is it time for another break?
No, I think 10 minutes. 10 more minutes.
10 more minutes. Good. All right. So let's talk about some questions you can ask to help you find application from the text of Scripture.
Теперь поговорим о вопросах, которые вы можете задавать, чтобы найти применение тексту Писания.
Okay. Here it is. First, ask yourself, what is the main idea of the passage?
Спросите себя, какова главная идея этого текста, этого отрывка.
Every text usually has a main idea,
обычно,
like the big point it's trying to communicate.
У каждого текста есть одна главная мысль, главная идея, то есть, которую этот текст пытается до нас донести.
Usually the main idea is the interpretation of the passage.
Обычно эта главная идея заключается в толковании Писания.
It's why the original author wrote down what he wrote.
А другими словами, почему автор написал то, что он написал.
And once you understand the main idea,
когда вы понимаете эту основную идею,
then you can then look for principles.
Тогда вы можете уже искать какие-то принципы.
Here's Ephesians 2:1-10 is an example.
2:1-10 рассматривается как пример.
You can see at the beginning of that section it talks about our spiritual deadness.
Увидите, как в начале этого отрывка Павел говорит о нашей духовной смерти, о том, что мы были мертвы, о связи с Божьей благодатью, с Божьей любовью.
It talks about being saved.
Он говорит о том, что мы спасены. Послись для того, чтобы быть послушными Богу.
But if you were to look at Ephesians chapter 2, verses 1 through 10, you would see it all relates to salvation.
Но если вы посмотрели на отрывок, как бы на весь отрывок Ефесянам 2:1-10, то вы бы сказали, что он говорит о спасении.
So if you want to focus on people being spiritually dead, you do it in relationship to salvation.
Если вы делаете акцент на том, что люди были мертвы, или являются мертвыми, то вы делаете это в связи с вопросом спасения. Если вы хотите говорить о Божьей любви из этого отрывка, вы говорите о Божьей любви в связи со спасением. Если говорите
about God's love or grace?
Grace or either one.
Да, о благодати или о Божьей любви, я просто... уже было уже о любви, теперь о благодати, опять же, делайте это в связи со спасением.
So whatever smaller idea you find in the text, you relate it to the big idea.
Любая маленькая деталь или составная часть этого текста должна быть связана с главной идеей текста.
And so it's very helpful to just
поэтому,
look for the big idea of your passage.
Очень полезно сначала увидеть одну общую главную идею вашего отрывка.
We'll give you another example here in a second.
Еще один пример.
But notice here's another...
I was speaking Russian.
No. Okay, fine. Ask yourself, what is the main theme?
Я просто закончил слово по-русски, и Джек переспросил, что? Я сказал, не, я просто говорил по-русски, я ничего не говорил.
What is the main theme of the book you are studying, and how does your text fit into that theme?
Спросить себя, какова главная тема всей книги, который я изучаю, и как мой текст относится к этой одной теме.
Okay, so if you were to look at a commentary or study Bible and say, what's the theme of the book of Exodus?
Если вы посмотрите на учебную Библию или на комментарии, посмотрите, какова тема книги Исход.
You would understand it that the main theme is redemption.
Вы понимаете, что основная тема это искупление.
Now, once you know the theme, you can teach chapters 4 through 12. showing how the ten plagues relate to redemption.
И когда вы знаете основную тему, основную идею книги, то тогда вы можете проповедовать на главы с 4 по 12 и сказать, как 10 казней связаны с общей темой искупления.
Because you know the whole book is about redemption.
Поскольку вы знаете, что вся книга об искуплении.
You know that every little piece somehow relates to that overall theme.
Вы также знаете, что абсолютно каждая часть будет каким-то образом связана с этой главной идеей.
So let's say you're going to talk about
поэтому,
the frogs, the plague of frogs.
Представьте себе, что если вы будете говорить о казни жабами.
Now, that at first seems very irrelevant
сначала,
to people today.
Сначала кажется, что это вообще никакого отношения к людям сегодня не имеет.
What does that have to do with the housewife,
frogs? То есть, что это должно сказать домохозяйкам, жабы?
You know, what does that have to do with any of us?
Какое отношение это имеет вообще к нам?
And when you look at the text, you say God made frogs come out, and they just came up.
Когда вы смотрите на текст, и там написано, что и появились там отовсюду жабы наземные,
и вы
объясняете, как фараон стал жаловаться на это.
And you explained how he asked Moses to make him stop.
И вы объясняете, как фараон попросил Моисея, чтобы прекратилось это все.
And you explained how they piled them up in heaps and they rotted.
In heaps?
Heaps, piles, mounds of frogs. They stacked them up, they raked them up.
Ну и как они собрались, да, в эти кучи.
There we go. And then they just they smell, they reek.
Они воняли. Правильно, да?
So then now if you stop there.
То есть если вы остановитесь на этом.
That doesn't have very much practical
purpose
to your
people. Но это не имеет какой-то практической цели для ваших людей.
But what if you were to say now the theme of Exodus is redemption.
А что если бы вы сказали своим людям, что вообще тема книги Исход — искупление?
What happens is Israel is under oppression.
А что происходит, что Израиль и евреи находились под притеснениями или в притеснениях?
And this is one of the things God is doing to rescue them.
Это был одним из способов, которым Бог их пытался избавить.
These frogs are actually an attack on one of their gods.
Эти жабы были на самом деле нападкой на одного из божеств египетских.
The Israelites have been in Egypt so long, they're starting to worship Egyptian gods.
Израильтяне были так долго в Египте, что они стали поклоняться египетским богам.
And so God wants them to know he is greater than the frog god.
Бог хочет показать им, что он величественнее, чем бог жаба.
And he wants them to know that he is trying to redeem them, save them.
Хочет показать им, израильтянам, что он пытается искупить их, спасти их.
And this is one of the things he's doing to redeem them.
И это один из способов, одно из Божьих действий, которое он предпринимает, чтобы спасти их, чтобы искупить их.
Now, if we stop there,
и если мы остановимся на этом,
we've brought them almost to the place where there's something helpful for their lives.
Мы уже почти-почти подвели их к тому месту, где есть что-то полезное для их жизни.
Because we're still talking about Israel.
Поскольку мы все еще говорим об Израиле,
and we're still talking about Egypt in the past.
Все еще говорим там о Египте в прошлом.
But we need to bring it to the present.
Но мы должны принести это все в настоящее.
And what this teaches us about the God we worship.
Сказать чему это учит нас о Боге, которому мы поклоняемся?
He is a God who redeems.
Что он Бог, который искупает.
And he redeems us by faith in Jesus Christ.
И он искупает нас через веру в Иисуса Христа.
So the principle is we worship a God of redeeming God or a God of redemption.
Мы поклоняемся Богу, который есть искупитель, или наш или Бог, которому мы поклоняемся, Бог искупитель.
In the book of Exodus, God used 10 plagues to redeem them.
В книге Исход Бог использовал 10 казней, чтобы искупить свой народ.
And he redeemed them physically from the land.
Он искупил их в буквальном физическом смысле искупил из земли египетской. И искупил их из-под гнета этого рабства. И сделал это из любви к ним.
And today God still redeems
сегодня
people.
Бог все еще искупает людей.
He redeems them from oppression, from sin and the
devil. Искупает их от рабства греха и дьявола.
And he does it because he loves
us. И он делает это потому что любит нас.
He doesn't use frogs today.
А он не использует сегодня жаб.
He uses Jesus Christ.
Он использовал Иисуса Христа.
So notice how we've taken
him from here. И заметьте, как мы
перешли
вот отсюда.
To here.
А перешли сюда.
We haven't just told them about the past and left them there.
Мы не просто сказали им о прошлом и оставили их там.
If we just leave them in, God is a God who can make frog plagues happen.
Если бы мы сказали им, что Бог это тот Бог, который может устроить казнь с помощью жаб.
And then we don't give them the grand theme
of redemption. Тогда мы не показали бы им эту большую тему искупления.
And we don't connect our passage to that grand theme.
Мы не связали бы этот наш отрывок с этой общей идеей, с общей целью. И тем самым мы бы вообще никак не помогли людям.
Other passages aren't so obscure as the frogs.
Другие отрывки, они, конечно, не такие замысловатый, как, ну, или сложный для вывода вот этого применения, как отрывок про вот эту казнь с жабами.
But other passages we have to work harder to find out how does this relate to our people.
Но бывают отрывки, где намного сложнее найти связь с нами, с нашим временем.
And this brings us to a third question we can ask.
Нас к третьему вопросу подводит, который мы можем задать.
This is my favorite question to ask when I'm preaching the Old Testament.
Мой любимый вопрос, который я задаю, когда проповедую о Ветхом Завете.
What does this text tell me about the character and nature of God?
Number three. Да, что этот текст говорит о характере и природе Бога?
Okay. If you ask that question of almost any passage, it will provide you application.
А если вы зададите этот вопрос по отношению к любому тексту, то он даст вам информацию, даст ответ.
Now let's say you're preaching on all 10 plagues at one time.
Вы за один раз решили проповедовать о всех 10 казнях.
So you're preaching on Exodus 4 through 13.
Вы проповедуете по исходу с 4 по 13 главы.
You're going to summarize the plagues and what they were.
Вы подытоживаете каждую из казней и говорите, в чем она заключалась.
You're going to explain that each of them was a different attack on Egyptian deity.
Объясняете, что каждая из них была конкретной атакой на одно из божеств Египта.
You're going to explain how God is causing these plagues to happen to redeem Israel.
Объясняете, что Бог сделал эти казни для того, чтобы искупить израильский народ.
And then you ask yourself, what does this tell me about God?
Вы спрашиваете, что это говорит мне о Боге?
And that's when you find all kinds of things.
Именно здесь вы можете найти очень много ответов.
This tells me that God is a God.
Это говорит мне о том, что Бог это Бог-искупитель.
God is a God who rescues people.
Это тот Бог, который избавляет людей.
And God does it in amazing ways.
И Бог это делает удивительным способом.
And God does it because he loves us.
Бог это делает, потому что он любит нас.
It tells us that God cares about
sinners. Говорит нам,
sinners.
Что Бог переживает о грешниках.
I mean, just think of all the things. Just think about it.
Подумайте обо всем этом.
You start learning things just by thinking about what is this, what are the implications about God in this text.
Вы начинаете учиться очень многому, просто размышляя о следствиях в отношении характера и природы Бога из этого текста.
Now, you can also ask yourself a more specific question. Number four, what does this text tell me about how God responds to man?
Также вы можете задать более конкретный вопрос, четвертый, что этот текст говорит о том, как Бог относится к человеку.
And you might say, well, it tells me that God is a God who redeems man.
Вы можете сказать, что да, это Бог, который искупает человека.
He answers the prayers. Remember, they were crying out to God.
Он отвечает на молитвы, потому что, помните, они там выпияли к Богу.
You could say that he desires to show his power to men.
Вы можете сказать, что он желает показать свою силу человеку.
You can see that he has hardened the hearts of men at times.
Можно увидеть, что иногда он ожесточает сердца людей.
And you can see that he reveals himself to man.
Он являет себя человеку.
He shows mercy to man.
Он являет милость человеку.
He judges man.
Он судит человека.
Think of all those things you can learn about God from the plagues.
Подумайте обо всем этом, чему можно научиться о характере Бога лишь на примере вот этих казней.
And then your problem in your sermon is what not to tell your people.
И затем проблема вашей проповеди будет о чем не стоит говорить людям.
There are so many things in the passage now that you can see how God responds to men.
Есть теперь так много в этом отрывке, как Бог отвечает человеку или что он делает по отношению к человеку.
And true of all believers of any age.
И это верно по отношению ко всем верующим в любое время.
And they all relate to God's redeeming us or saving us.
Все это связано с тем, что Бог искупает нас и спасает нас.
So you would first explain
Поэтому
the plagues.
Сначала вам нужно объяснить казни.
Each of them in their context.
Каждую из них в их контексте.
What they were, what they were
в чем
not.
Они заключались, в чем они не заключались.
Their specific purpose.
Их конкретные цели.
And how they attacked Egyptian deities.
Каким образом они представляли себя нападку на египетских богов.
You would explain how they were all part of God's redeeming Israel.
Объяснили, каким образом все это увязывается в общую цель искупления Израиля.
And then you say,
затем,
and this is what we can learn about God from this.
И затем вы говорите, вот о чем мы можем научиться о Боге на основании
этого. And you could be there a long time.
И вы можете очень многому говорить
long
об этом.
Enough to have some tea.
То есть достаточно долго, что нам уже пора даже сделать перерыв на чай.